19. С тех пор, как Борис появился в школе с подбитым глазом, я представлял себе его отца таким толстошеем выходцем из СССР, со свинячьими глазками и стрижкой под машинку. Однако же, когда мы с ним наконец встретились, я с удивлением увидел, что он худой и бледный, будто умирающий с голоду поэт. Изможденный, грудь впалая, он курил одну за другой. Носил застиранные до серого рубашки и пил кружками приторный чай. Но если глянуть ему в глаза, становилось ясно, что хрупкость его обманчива. Он был жилистый, натянутый как струна, дурным нравом от него так и искрило. Узкокостный и остролицый, как и Борис, только взгляд у него был злобный, налитый кровью, а зубы — бурые мелкие пилки. Мне он напоминал бешеную лисицу. Хоть я однажды мельком его и видел, и даже слышал, как он ночами топает по дому, ну или думал, что слышу именно его. Лицом к лицу мы с ним встретились незадолго до Дня Благодарения. Заходим после школы домой к Борису, смеемся, болтаем, а он сидит, сутулившись за кухонным столом, перед ним стакан и бутылка. Одежда на нем была потрепанная, а вот туфли — дорогие, и еще куча золотых украшений. Он только посмотрел на нас своими воспаленными глазками, и мы сразу же заткнулись. Он был щуплый, маленький человечек, но поглядишь ему в лицо и побоишься подходить близко. «Здрасте», — осторожно сказал я.
«Привет», — ответил он.
Лицо непроницаемое, акцент сильнее, чем у Бориса. И, повернувшись к сыну, сказал что-то по-украински. Последовал короткий разговор, за которым я наблюдал с большим интересом. Интересно было видеть, как менялся Борис, когда говорил на другом языке. Становился живее, бойчее, как будто другой, более складный человек вдруг занимал его место. И вдруг, совершенно неожиданно, мистер Павликовский протянул мне обе руки.
«Спасибо», — хрипло сказал он.
Я, конечно, боялся к нему приближаться. Это как к дикому зверю подходить. Но все равно шагнул, неловко выставив вперед руки. Он ухватил их своими задубевшими, холодными ладонями.
«Ты хороший человек», — сказал он.
Взгляд у него был налитый кровью, чересчур пристальный. Я захотел отвернуться и сам себя устыдился.
«Дай тебе Бог здоровья и всего наилучшего», — сказал он. «Ты мне как сын. За то, что принял моего сына в вашу семью».
«В нашу семью?» Я в замешательстве оглянулся на Бориса. Мистер Павликовский перевел взгляд на него.
«Ты ему рассказал, что я сказал?»
«Он сказал, что ты теперь член нашей семьи», — скучающим тоном сказал Борис. «И если он может тебе хоть чем-нибудь помочь...»
К превеликому моему удивлению... Мистер Павликовский притянул меня к себе и основательно так обнял. Я зажмурился изо всех сил, стараясь не замечать, как от него пахнет. Кремом для волос, немытым телом, алкоголем и каким-то резким, отвратительно пахучим одеколоном. «Это вот что вообще было?» — тихонько спросил я, когда мы поднялись в Борисову комнату и закрыли дверь. Борис завел глаза к потолку.
«Уж поверь, тебе этого знать не надо».
«И что, он всегда такой налитой? А как его еще не уволили?» Борис хихикнул.
«Он в компании большая шишка», — ответил он. «Типа того».
Мы с Борисом сидели в полутемной, задрапированной батиком комнате до тех пор, пока по двору не прогрохотал грузовик его отца.
«Не скоро теперь вернется», — сказал Борис, когда я отпустил занавеску, и она качнулась обратно. «Он расстраивается из-за того, что подолгу оставляет меня одного. Он знает, что скоро праздник, и спрашивает, могу ли я пожить у тебя дома».
«Да ты и так все время у нас».
«Он знает», — сказал Борис, зачесывая пятерней волосы назад, с глаз. «Потому и благодарил тебя. Но насчет твоего адреса я наврал. Надеюсь, ты не против».
«Почему?»
«Да потому».
Он подобрал ноги, чтобы я мог усесться с ним рядом. И просить не пришлось.
«Что-то мне кажется, ты не обрадуешься, если он пьяный завалится к вам домой посреди ночи. Перебудет твоего отца с Ксандрой. Да, и вот еще что, если он вдруг спросит. Он думает, что фамилия твоя Поттер».
«Почему?»
«Так лучше», — — невозмутимо сказал Борис. «Поверь мне».